Решение организаторов названо так. Решаем мы или за нас? В чьих руках решение насущных проблем отрасли? Ну, это вопрос такой полемический. На самом деле мы решили построить нашу встречу следующим образом. У нас есть представители, уважаемые, нескольких официальных и, скажем так, менее официальных переводческих объединений. Я попросил каждого из них подготовиться, чтобы рассказать о своей организации, ну, примерно за 5 минут. Как показывает опыт, только что у нас был очень достаточно успешный технобаттл, действительно за 5 минут можно что-то рассказать много. И вопросы, которые попросил осветить, они такие, что вкратце вообще, как эта организация образовалась, какие там условия членства, какие цели, естественно, и какие примеры, в общем-то, что делает организация, чтобы достичь этих целей, и чего она добилась. Это я понимаю, что это очень такой достаточно большой объем вопросов, чтобы на 5 минут. Но мы сейчас хотим получить некий срез из разных стран, из разных времени создания организации, как они существуют. Причем у нас есть две группы. У нас есть, еще раз повторю, организация устоявшаяся, с уставом, с членствами прописанными, такие менее формальные. И после того, как мы об этом поговорим, у нас будем обсуждать уже вопросы из зала, тут я вас попрошу внимательно послушать, что тот какой-то вырезает. Я бы сказал так, что три основных вопроса. Какие вообще цели должны быть? Ну, все идет от цели. В общественной организации переводчиков. Это мы можем, как и спрашивать уважаемых коллег, как и высказать свое мнение. Какие вообще преимущества дает объединение, да, ну, собственно, достижение целей. И какое участие, вот, например, очень важный для меня, например, вопрос, ну, мы ждем вообще от переводчиков самих, потому что заранее скажу, что мое глубокое убеждение, что нельзя как-то требовать что-то от организации, сделайте нам то еще, или другое. Да? Это все равно организация есть организация, она может там как-то направлять, но должны сами переводчики участвовать. Вот предлагаю вам самим, пока выступают коллеги, подумать над этими вещами, что какие цели должны быть, как эти цели могут достигаться совместной работы переводчиков и, собственно, как эти переводчики должны работать. Итак, я не буду представлять участников, каждый из них представить, потому что их выступление является представлением. Ну и как раз у нас удачно так разместились, в порядке, передаю слово Наталье. Наташа, как вас? Да, пожалуйста.
Ну, в принципе, Наталья, но... К сожалению, на Западе не понимают, что Наташа – это то же самое, как Наталья. Так что на Западе меня называют Наташа. Значит, я являюсь президентом ФИТ Европа. ФИТ вообще, ФИТ Европа – это региональный центр. ФИТ является головной организацией союзов, ассоциаций и европейских устных письменных переводчиков. Значит, там все входят. ФИТ вообще по всему миру, международная организация, создалась в Париже более 60 лет тому назад. Официальные языки — французский и английский. Значит, надо владеть обеими языками. Так. А региональные центры ФИТ Европа, ну, я скажу сначала по общим цифрам, значит, ФИТ представляет 80 тысяч физических лиц, профессиональных переводчиков и устных, значит, устных и письменных переводчиков. Это около 80 организаций, ассоциаций, союзов, они по разным странам, по-разному называются. Значит, ФИТ – это федерация. В Европе у нас 52 общества, я скажу так, общим термином, и представляем 35 тысяч профессиональных переводчиков, так, по всем странам Европы. Критерии, как принимает их в ассоциации, об этом мы можем еще поговорить, они совсем-совсем разные. Подход совсем-совсем, ну, различный, эклектичный просто. ФИТ Европа является составным и самым крупным подразделением ФИТ. Само собой разумеется, мультилингвализм — это, конечно, или мультилингвизм, по-русски так скажем. Но, в общем, самое большое количество языков — это, конечно, у нас, и самое большое количество тоже ассоциаций, союзов и так далее тоже находится. Мы соединяем не только устных переводчиков, письменных переводчиков, синхронистов, но и терминологов. Они тоже входят в это общество. Задачи у нас разные. Федерация является площадкой, значит, взаимодействия и коммуникации всех вообще наших ассоциаций, союзов, это само собой разумеется, но и университетов, потом международного рынка труда, рынка образовательных услуг и потом европейских, конечно, ведомств, министерств, ассоциаций, объединений. Мы трудимся в интересах профессиональных организаций, значит, не для каждого лично, а для организации, чтобы они получили нашу поддержку и могли бы обменяться. Мы пытаемся тоже с помощью различных проектов содействовать успеху наших коллег. В данный момент мы, например, проводим следующие проекты, значит, условия приема в ассоциацию, потом стипендии и резиденции для литературных переводчиков, создание платформы для конференц-переводчиков и синхронистов. Мы участвуем потом при этом в европейских проектах, таких как Translate EU, ESTA, это European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, MIMA, Mobility and Inclusion in Multilingual Europe и другие, значит, это европейские чисто. Мы тоже интенсивно работали над определением нашей позиции относительно переводчиков в Афганистане, например, и других районах военных действий, относительно трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Это TTIP по-английски будет. Потом единого цифрового рынка, Digital Single Market. И кроме того, одним важным проектом, который уже закончен и о котором мы еще, может быть, поговорим в рамках этого форума, не знаю, если успеем, это является работа над этическим кодексом, чтобы создать один единый код, этический кодекс. Я его принесла с собой или могу дать ссылку. Да. Кроме того, мы напечатали именно для Translating Translation Forum Europe, значит, для мы напечатали такие брошюры, к сожалению, только английские. Это чтобы это рекламировать или это маркетинг для самих ассоциаций. Значит, чтобы они привлекали, тоже знали, как привлекать новых членов. И мы проведем в Дублине, значит, в сентябре, это съезд всех президентов и представители европейских ассоциаций, у нас ежегодный съезд состоится в этом году в Дублине, и там будет как раз тема маркетинг для ассоциаций. Так, пока все, я думаю.
Все отлично, остальное. Спасибо. Спасибо, Наташа, как раз все по регламенту, все по делу. Следующий у нас Николас.
Микрофон.
Извините, да. Well, I'm going to present to you in English. I'm sorry for that. So I understand English, but my Russian is really bad when I speak.
В качестве паллиативного решения, если у кого-то с английским очень хорошо, буду пересесть поближе к синхронистам и слушать.
Нет, ну можно взять приемники.
Ну, можно взять приемники, но это долго. Проще пересесть будет. Все, Николас.
Thank you. I'm going to present you the Chamber of Belgian Translators and Interpreters, which is a member of the FIT. It has been a member since quite the very beginning. I realized the slides are really written little, but I'm going to really to explain it. The history, in fact, the FIT, CBT, BKVT, it's French and Dutch, because we're a bilingual and trilingual country, even if it doesn't work anywhere all the time. It's a non-profit organization, this is important, and it has been founded in 1955. It became a member of the FIT in 1956. And for instance, which is important for us as well, it has been recognized by the Justice Court in Brussels to organize an exam for sworn translators. And now it happens also in other parts of the country. in Charleroi, for instance, in Antwerp, and so on. This is very important because it's a kind of recognition of the work of the chamber in Belgium, an official one. But unfortunately, it's not the case everywhere at the moment. We serve also at the Council of SME since 2006. This is also very important because we can represent the translators and interpreters amongst other professions, also officially. And it's also a way to represent, to defend our interests at a larger scale. We have about mostly 450 members at the moment. I'm not going to go into details. So who can join the chamber? Anyone who holds a master's in translation or interpretation. That's really the most important things, but sometimes we also allow people who can prove 3 years of experience as a translator becoming our members of the Belgian Chamber. And I must tell you that it's my case, because I'm not a translator at the beginning, I'm a philologist. But I know it's awful for translators, but I've also gained experience as translator about more than 11 years now. It is also important to stress that students can also join the chambers while they are studying. This is very important so they can get acquainted to the real world of translator and also exchange with professionals through internal tools, for instance. And also attend meetings, meet other professionals when there are big events in Belgium. The objective of the chambers is to contribute, of course, to defending the profession of translator and interpreter, to try to influence the legislation and the standards regarding the profession and its works. We have examples, we have a really recent example, to receive job offers, of course, always, to be included in the translator's search engine, meaning that someone from the external world, from out on the outside, can also find your coordinates and find a translator immediately via our search engine. There are also discussion forums, translation help, and so on. Also important, there is the professional indemnity insurance that we have negotiated with some insurance companies to offer a very special condition for translators and interpreters, which is important sometimes. If you make any mistakes, it can be dangerous for you. It will be damageable for your client, but for you as well. Just giving quickly some activities. We have created at the chambers, kind of with several other translation and interpreting schools, what we call the Wadjuris Association, to promote the quality and the work of the sworn translators in Belgium, and interpreters and translators. And the CPT, well, the chambers is also defending their member, his member, sworn translator principally, when it goes to negotiate or to create, to write new laws in Belgium. We have recently a case about that, that the ministry wanted to recognize, I would say, to settle the work of the translators, and then the Belgian chamber could influence the work of the Ministry of Justice really efficiently. So that's it for now. You have the coordinates of the chambers. And now,
Brilliant, that's okay. Thank you very much. Next, we are very logically moving from FIT, организации верхнего уровня через Бельгию, мы приходим в Россию. И о работе Союза переводчиков России нам расскажет Ольга Егорова.
Добрый день, коллеги. Ну, в принципе, Союз переводчиков России организация достаточно известная, то есть, наверное, нет необходимости рассказывать об ее истории и так далее. Скажу лишь только, что более 25 лет уже существует Союз переводчиков России. И с 1993 года СПР входит в ФИТ. То есть достаточно давно уже вот такие международные связи были налажены. И долгие годы президентом Союза переводчиков был Леонид Аширович Гуревич. Только с этого года он стал почетным президентом Союза переводчиков, поскольку он много лет на себе многие задачи, так сказать, вытаскивал, которые касались развития переводческого сообщества. И, в принципе, я думаю, что многие из вас так или иначе были связаны с деятельностью Союза переводчиков, может быть, участвовали в летних школах, которые проводятся каждый год. В этом году снова в Крыму будет школа. В 2011 году, кстати, школа была в Астрахани и так далее. Во многих отделениях, в принципе, Илья тоже недавно был на съезде Союза переводчиков и видел, что молодежи много, это очень радует, поскольку мы можем активно общаться онлайн, по скайпу и так далее, что, в общем-то, работу очень упрощает. Ну, я, наверное, с удовольствием отвечу на какие-то вопросы, которые появятся в аудитории, поскольку, что касается Союза переводчиков, в отличие, наверное, от Бельгийской палаты, которую в России знают чуть меньше, и Николасу логично было о ней рассказать больше, что касается Союза переводчиков, то, наверное, уже какие-то дискуссионные вопросы, если будут, то я с удовольствием на них отвечу. Спасибо.
Спасибо. И передаю слово с удовольствием Николаю Дубнянскому, который сам расскажет о себе и о своем союзе.
Я постараюсь, что для того, чтобы уложиться во время, я...
Ольга, как говорят в спорте, Ольга привезла тебе 2 минуты, как на эстафете.
Да.
Ну, еще за заслуги 30 секунд.
Спасибо, дорогой. Я знал, что ты не оставишь меня своими заботами. Итак, коллеги, я постараюсь следовать точно тому плану, который нам начертал Павел относительно того, о чем мы должны говорить. Итак, Национальная лига переводчиков – это вторая по времени создания, по времени появления из 2 профессиональных организаций переводчиков в нашей стране. СПР, как только что было сказано, был создан 25 лет назад, а Национальная лига переводчиков, НЛПМ, не путать с нейтронно-линейным программированием, пожалуйста, 14 лет назад, то есть в 2004 году. Мы зарегистрированы в Министерстве юстиции, как некоммерческое партнерство, вот такая правовая форма. Таким образом, сейчас у нас в стране есть 2 официальных ассоциации переводчиков. Иные формы объединения на рынке отсутствуют, в том числе и в среде переводческих компаний, о чем вчера, кстати, упомянул в сердцах Паша, ведя одно из мероприятий. Дважды за последние 10-15 лет предпринимались попытки создать, в кавычках, «Союз промышленников и предпринимателей бюро переводов». И оба раза они кончались неудачей. О причинах такого печального исхода, будь у него на то желание и время, мог как раз бы рассказать нам Паша Дунаев, который в то время работал в Ниатеке и находился, насколько я могу понимать, в гуще тех объединительных усилий. Ну, я буду, естественно, говорить об НЛП. НЛП состоит из сильных и опытных переводчиков-фрилансеров, которые почти все универсалы, то есть работают во всех жанрах перевода: устный последовательный, устно синхронный и, соответственно, письменный. Территориально или организационно мы состоим из 3 подразделений: московского, самого многочисленного и первого по срокам создания, санкт-петербургского и сочинского. Если применительно к московскому отделению, мы честно и скромно говорим, что и помимо нас на московском рынке есть немало очень достойных и сильных переводчиков, то в отношении питерского и сочинского отделения, наоборот, мы с гордостью говорим, что собрали под свои знамена там самых лучших устных переводчиков в этих городах, то есть собрали сливки. Видимо, нет нужды объяснять, почему именно в этих 2 городах, помимо Москвы, возникли региональные отделения. Питер – вторая столица, а Сочи – это Олимпиада. Все тут ясно. Интерес к Олимпийские игры. Интерес к членству проявляют неплохие переводчики из некоторых других городов. Но пока критическая масса желающих в таких городах не набирается, а нам бы хотелось не индивидуальных членов заполучить, скажем, Магнитогорске или Казани, я на конкретных даже лиц ссылаюсь, кто-то, может быть, знает, понимает, о ком, кого я имею в виду, а видеть возникновение ячеек единомышленников. В любом случае, этот процесс должен идти, естественно, без какого-то либо нажима. Численность Лиги на сегодня около 55 человек. Руководящие органы – президент, вице-президент, правление и экспертный совет. Я занимаю должность президента последние два года, когда мой коллега, соратник Юрий Михайлович Алексеев сказал, что караул устал, и я хочу уже вот, значит, детишкам, внукам, там, к собачкам и прочее. Как, зачем, когда и зачем была создана Лига? Ну, когда, я уже говорил, в 2004 году, а как она вообще создалась?
Татьяна,
извините, ничего себе.
Он сам что-то сделал. Простите.
Это все в ЦРУ передается, да?
Зачем я тут сижу?
В Англии?
Вы просили запись, она идет.
Запись идет, я вам...
Так, пошло призовое время.
Призовое. Я строго требую по твоим... Хорошо, ладно. Я буду молчать. Итак, после вступления на скользкий путь переводчика фриланса в 1992 году я стал ощущать желательное вступление в профессиональную переводческую организацию, факт членства которой я мог бы отразить на своей визитной карточке. СПР была единственной организацией в то время. Я подал заявление, и меня через некоторого, после некоторого искуса приняли туда. Кстати, помимо вот Ильи и Ольги, кто-то еще есть вот из коллег, члены СПР? Поднимите руки. Ну что ж, в достойном меньшинстве. Ничего. Наша сила в плавках, как говорят металлурги. В нашей секции, в которую я вступил, документального и делового перевода, развернулась полнокровная жизнь. Мы встречались каждый месяц. Это говорит о том, что нам было интересно быть вместе и было что обсуждать. И вот в этой жизни я принимал активное участие, меня заметил Гуревич и предложил войти в состав правления, кооптировали меня в правление СПР. 3,5 года я пробыл в составе правления СПР. Но надо сказать, что я довольно быстро стал разочаровываться тем, как на верхних этажах СПР идут дела, по сравнению с бурной, интересной, полнокровной жизнью в нашей секции. Нам казалось, нас было трое, по сути, единомышленников, и я специально говорю «нам казалось», используя модальное выражение, чтобы не обидеть своих коллег по СПР, многими из которыми, достойных коллег, я продолжаю поддерживать теплые товарищеские и деловые отношения, что наверху правили велеречивость и лазунговость, широкий всесоюзный замах, а не конкретная кропотливая работа по обеспечению интересов переводчиков, нацеленность на практические дела на пользу переводчиков. Конечно, были конкретные дела, но вот соотношение их было такое, что это вызывало не удовлетворение у нас. К материальным и коммерческим интересам переводчиков наверху относились с некоторой предвзятостью и даже пренебрежительно отзывались от нас как о рыночниках. Слава Богу, за прошедшее с 2004 года время настроение руководства СПР изменилось, лазунговости стало меньше. Но тогда, после откровенного и большого разговора с Гуревичем, нам стало ясно, что ждать перемен в тогдашнем курсе корабля СПР не приходится, и мы вышли из состава правления. По прошествии короткого времени после 5-го съезда СПР мой коллега позвонил мне и говорит, надо что-то делать все-таки для обеспечения интересов переводчиков практически, надо создавать новую организацию. И началась подготовительная работа по формированию ядра такой будущей организации. Мы создали в конце концов то, что для себя с известной, понятно, долей иронии называли «клуб элитных переводчиков». Это я заранее говорю, что это ироническое название. Паша, подожди, не надо. Я уже заканчиваю скоро. Осталось буквально 15 минут. Квалификационными критериями для включения в состав инициативной группы и затем для приема члены в ряды НЛП были следующие. Развитые переводческие навыки, ну, профессиональное мастерство, если не скромно сказать. Ответственное отношение к делу, которым занимаются переводчики, беря за это деньги. Работа никогда не ниже средневысокого уровня. Никакой поблажки себе. Хоть ты с бодуна лежишь на полу, все равно обязан перевести так, как будто бы, значит, ты как стеклышко. Далее. Стояние, прошу прощения за такое, значит, слово, обеими ногами в рынке. Знание цены себе, как профессиональному переводчику, и умение взять эту цену заказчика, и работа по высоким ставкам вознаграждения. Когда мы собрались на первых собраний, мы быстро устроили опрос, кто по каким ставкам работает. Это тоже было одним из тех фильтров, который в дальнейшем привел к вычленению ядра инициативной группы. И последнее по порядку, ну не последнее по значению, порядочность в общении с коллегами и заказчиками. Цели объединения были такие. Повысить уровень нашего собственного благополучия за счет координации действий на рынке и сотрудничества между собой сильных фрилансеров, которые, в принципе, так себя неплохо чувствовали, но понимали, что в результате координации действий они будут себя еще лучше чувствовать. Создание площадки для общения, я говорю об этом потому, что переводческая профессия достаточно одинокая. Сидишь ли, вон как сейчас девушки сидят в синхронной кабине, и на них все взоры, и через них проходит как электрический сигнал то, что здесь происходит, но никто им не помогает, они все отвечают, сами отвечают за это дело. Или сидишь ли ты перед экраном компьютера, а завтра у тебя дедлайн, сдавать нужно профессию переводчика. Потребность в общении с равными себе по виду роду занятий, по интеллектуальному развитию, по культурному уровню и просто с приятными людьми существует. Далее. Работа на благо переводческого сообщества. Ну, те, кто, вот, например, знает меня, могут подтвердить, что да, мы очень активно, я и там другие товарищи, если еще могу назвать, работаем вот на общественном поприще. Лена подтвердит, да? Возможно. Оказание влияния на рынок. Я тоже хочу подчеркнуть этот момент. Хотя мы вроде бы своими задачами занимаемся, но самим фактом, Паш, я уже заканчиваю, самим фактом своего существования мы оказываем, я считаю, заметное влияние на рынок, потому что мы показываем тем самым переводчикам путь, по которому можно идти, чтобы продавать свои мозги и квалифицированный труд, получая приличный доход при этом. Именно поэтому некоторые переводческие компании смотрят на нас с ревностью. Так как мы поднимаем классовое самосознание переводчиков, показывая им, что они не тварь дрожащая, а право имеют. В качестве нескольких конкретных, так широкими мазками дел, которые мы для пользы переводчиков сделали, я хочу упомянуть подготовку и издание методических рекомендаций по устному и письменному переводу. Сайт Лиги с многочисленными публикациями на практические темы, актуальные для переводчиков, участие в мероприятиях отрасли, выступления и так далее и тому подобное. И если брать вот те цели, которые мы перед собой поставили, и то, что мы сделаем и делаем, то я могу констатировать, что цели, поставленные перед собой, мы выполняем. Гранд Мерси.
Хорошо, спасибо. Итак, уважаемые коллеги, мы послушали представителей четырех официальных, существующих формальных переводческих объединений. И теперь переходим к неформальным. И вопрос, который я, модератор, поставил представителям, просто сейчас, чтобы еще раз, для начала вообще, почему возникла инициативная группа, у нас есть такой широкий спектр официальных организаций, почему возникло еще что-то, и какие были тоже цели, и какие примеры деятельности. С удовольствием передаю слово Елене Козловой, который
на Московском переводческом клубе. Московский переводческий клуб — это неформальная организация, которая была создана в Москве в результате дружеских отношений между руководителями ведущих переводческих компаний Логруса, Неотек и Ямуса. А конкретно создателями были Сергей Гладков, Сергей Санк и Константин Василянин. Цели создания такой неформальной организации, переводческого клуба, это организация площадки для профессионального обсуждения важных и интересных вопросов для нашей отрасли. Это, помимо этого, анализ рынка в результате такого вот обсуждения, это популяризация в целом профессии переводчика, создание мероприятий, которые могли бы благотворно сказываться на отрасли в целом, неформального общения руководителей переводческих организаций. Ну, конечно, в какой-то мере это пиар для участников таких должна, вот, честно говоря. Создание такой ассоциации именно переводческих компаний уже предпринималось ранее, и оно было неуспешным, неудачным в процессе формализации создания. Ну вот меня попросили объяснить причины, я, конечно, так мягко скажу, что в основном это возникновение бюрократии в процессе формализации, и просто возникает ну, какой-то у кого-то, у каких-то отдельных лиц, возникает доступ к информации обособленной, возникает преимущество в решении определенных вопросов, то есть такие моменты, которые дисгармонизируют вообще создание, ну, вот такой вот процесс создания ассоциации. Поскольку создание ассоциации — это результат вот желания совместного всех участников создания, ну, клуба, ну, или в том случае это ассоциация профессиональная. А желание — такая вещь, которая, к сожалению, она может рассеиваться вот в результате таких вот вещей обычных человеческих. Вот. И в данном случае, чтобы избежать подобного эффекта, была создана именно неформальная организация «Переводческий клуб». Конечно же, ну, как мы говорим, никогда не говори никогда, и, возможно, естественным образом когда-то возникнет опять желание формализации этой организации, но не на момент создания, не в настоящий момент таких намерений не существует. Нет. Прошло уже почти 2 года с момента создания, это было осень 2014 года. За это время прошло 5 мероприятий, где рассматривались вопросы, вот, если широким мазками, это вот этический кодекс переводчика, вопросы качества, вопросы автоматизации процесса перевода, работа по маркетингу и продажам. Ну вот в конце 2014 года, как такой вот особый момент был, подскока резкого курса доллара, обсуждались в целом вообще вопросы перспективы отрасли в сложившейся ситуации. Но вот если не широкими мазками, то было очень много интересных докладов, и все участники этих мероприятий на самом деле получили и пользу, и удовольствие от такого профессионального обсуждения всех этих вопросов. В этом году еще мероприятий не было, но вот буквально там через несколько дней, 16 июля, будет товарищеский матч по мини-футболу среди команд переводческих компаний. Вот. И ну, это как вот такой вот пример неформального общения, опять же, переводческих компаний. У клуба есть свой сайт mpk.club, и, конечно же, нет какого-то формализованного приема в этот клуб переводческий, естественно, но поскольку много форм общения сейчас дает наш современный мир, в качестве вот одной из форм клуб выбрал общение на форуме в Фейсбуке, где, собственно, идет общение, обсуждение, и в результате которого возникают периодические инициативы, которые приводят уже к встречам. Что еще хотел сказать? В принципе, вот те обсуждаемые вопросы на мероприятии, они очень схожи тем, что мы делаем сейчас здесь, на конференции. Но в чем отличие? В том, что они локальные, концентрированные, недалеко от места работы, и проводятся не в какие-то там определенные промежутки времени, а тогда, когда у как бы у членов клуба возникнут потребности обсудить все эти вопросы, и у отрасли, в принципе, тоже может возникнуть такая потребность в обсуждении каких-то определенных вопросов, тогда организуются такие мероприятия и идет профессиональное обсуждение таких вопросов.
Ну, спасибо.
Вот еще хочу сказать, что вот на самом деле опыт оказался заразительным, и в Санкт-Петербурге тоже был создан свой МКК.
Это пусть нам не расскажет. Если человек многих достоинств, и те, кто бегал от него или с ним, мы это знаем.
Я не бегал, я на финише сидел в пивочке. Все хорошо.
Это вот это кредо настоящего менеджера, да.
Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Илья Мичник, я руковожу компанией «Литера», а также, как было сказано, Санкт-Петербургским отделением Союза переводчиков России. Да, действительно, хороший пример всегда заразителен, ну, заразителен, это, в принципе, логично. Да, не хватает общения, причем ну, в Петербурге переводческому сообществу и до этого видимо, не хватало общения, просто не было какого-то катализатора, да, а вот съездили несколько раз в Москву и поняли, что можно собираться, тем более, что не все могут постоянно ездить в Москву, встречаться с хорошими, интересными людьми, поэтому давайте встретимся в Санкт-Петербурге. Клуб организован, ну, Санкт-Петербургский переводческий клуб, да, неформальное объединение, это просто дискуссионная площадка, куда приглашаются все без исключения, причем мы первые несколько встреч просили, и сейчас просим потенциальных участников предлагать тему для выступления, если у нас получается сформировать какую-то более-менее целостную программу там, из двух-трех выступлений на одну тему, соответственно, мы эту тему и вот обсуждаем. Причем за 4 встречи с 2014 года мы обсудили все подряд, от аудиовизуального перевода до перевода топонимов в замечательном городе Санкт-Петербурге, всем известную историю, да, и, но постепенно пришли к тому, что у нас достаточно много на СПК стало приходить представители вузов, которые, возможно, не всегда находят возможность приехать на КФР, например, или как-то обсудить вот с переводческими компаниями вопросы подготовки переводческих кадров, практики и так далее. Поэтому последние несколько встреч мы фокусируемся именно на подготовке и выявили такую основную закономерность, ну, скажем так, основную задачу, да, вот наших встреч, это помощь вузам в разработке программ или предложении каких-то специфических вещей, которые могут помочь будущим переводчикам, студентам, да, стать профессиональными переводчиками. И в результате мы хотим получить какое-то количество совместных проектов, которые уже на самом деле реализуются. Виталий Башаев вчера рассказывал про курс по проектному управлению для студентов переводческих специальностей, который как раз родился в недрах СПК. То есть его выступление представителя РЖБ имени Герцена, после которого спустя несколько итераций мы решили, да, такую программу написать и, соответственно, предложить вузам абсолютно бесплатно. Клуб с организаторами клуба выступает переводческая компания «Литера», поставщик технологических решений компании «Т-сервис» и Санкт-Петербургское отделение Союза переводчиков России. Помимо того, что мы собираемся очно, последние 3 раза нам помогает Татьяна Струк с онлайн-трансляцией, которую могут посмотреть абсолютно все. Записи присутствуют на сайте Союза переводчиков России Санкт-Петербургского отделения, если вы не видели, да, там можно посмотреть. Соответственно, и уже определена дата нашей осенней встречи. Вот так получилось, что мы решили собираться весной и осенью, когда люди еще не в выпусках, могут встретиться, пообщаться. Следующая встреча у нас будет 28 сентября, прямо перед конференцией в ГУЛАГе, прямо перед Международным днем переводчика. Ну вот, всех приглашаем в Санкт-Петербург.
Отлично. Большое спасибо. Ну и теперь с удовольствием передаю слово Ирине, которая расскажет, ну, о том, что такое ТФР, вы знаете, да, наверное? Ну, догадываетесь. Поэтому, ну, какие цели? Я бы задал один вопрос такой сложный, да? Как вообще получилось? Мы говорим про объединение, я бы хотел услышать про разъединение. Ну, почему остался один?
Организатор.
Самый стойкий. Это на самом деле, это сложно, но это очень важно.
На самом деле, собственно говоря, рассказывать о том, что такое ТФР, я не собираюсь, потому что вы все здесь, вы все это чувствуете, видите, наверное, как-то по-своему воспринимаете.
ТФР – это, собственно говоря, тоже инициатива. Инициатива, которая родилась в сообществе переводческом. В 2009 году она зародилась, в 2010 она вылилась в первый такой совместный большой проект, который организовывали три компании переводческие. На сегодняшний день наша компания осталась единственным организатором. Вот уже третий ТФР мы проводим сами по себе. Но я хочу сказать следующее, наверное, не злоупотребляя вниманием и временем. Что важно? Прежде всего, инициатива родилась с целью действительно объединения отрасли, создания площадки для того, чтобы на этой площадке могли встретиться все, кто имеет отношение к переводу, кто занимается переводом, кто объединяет переводчикам общественные организации, те, кто так или иначе поставляет какой-то продукт на переводческий рынок, те, кто занимается подготовкой переводчиков. То есть вот потребность в создании такого котла, что ли, в котором все это бы бурлило, варилось, и рождались какие-то новые инициативы и новые идеи. И в частности, вы знаете, я себе приписываю, я не знаю, может быть, это на самом деле не так, никто мне официально письмо не прислал и не подтвердил это официально, но тем не менее, скажем, одним из достижений ТФР в прошлом году, когда мы готовили целый год ТФР в Москве, и я очень хотела использовать площадку столицы нашей Родины для того, чтобы как можно больше заполучить какое-то, ну, внимание, может быть, государственных органов к нашим проблемам. И писала большое количество разных писем и в МИД, и разным другим людям. Вы видели, там представители МИД принимали участие у нас и так далее. Одна из проблем, которая нас волновала до января этого года, это отсутствие возможности в ряде регионов переводчикам оформлять патенты и по патентам оказывать услуги не только частным лицам, но и лицам юридическим. Так вот, видимо, вот это зерно, оно как бы очень вовремя попало. Мое письмо на имя бизнес-омбудсмена господина Титова, который, кстати, начинал тоже как переводчик, и я, собственно говоря, хотела его затянуть на ТФР. Оно упало вовремя, поскольку Титов как раз занимался проработкой проблемы патентов вообще для малого бизнеса и прорабатывал эту проблему с господином Медведевым. В правительстве у него было несколько встреч. И так получилось, что вот для коммуникации с нами на мое письмо ответил человек из его администрации, который тоже, в общем, по образованию переводчик. И он это письмо вовремя и куда нужно, видимо, вложил, положил в ту папку, которая, значит, вот пошла именно туда. И очень удачно все. Он мне позвонил и сказал: вы знаете, это очень удачно, мы сейчас как раз этот вопрос прорабатываем. И вы знаете все, что с 1 января этого года вы можете не только на отдельных, скажем, не в отдельных субъектах федерации, но на территории всей Российской Федерации вы можете спокойно оформить патент на услуги перевода, что является самым простым вариантом для налогообложения. И более того, на законных основаниях можете оказывать услуги не только тем, кто переводит дипломы и свидетельства о рождении, да, вот эти вот справки, а частным лицам, я имею в виду, не только на рынке розничном работать, но и оказывать услуги переводческим компаниям, ну и крупным каким-то промышленным заказчикам, то есть работать официально. Вот это. А что касается разъединения, ну вы знаете, мы все люди, и естественный процесс, понимаете, интересы меняются со временем, и я должна сказать, что у меня тоже, в общем-то, они тоже меняются, и меняются жизненные обстоятельства, поэтому вот так оно и происходит. Но сегодня мы здесь встречались, у нас было такое живое, активное обсуждение, те, кто присутствовал, они знают, на самом деле, что мы уже... немножечко спрогнозировали, что ли, сконструировали вместе следующий ТФР. И если у кого-то из вас будут конкретные предложения, конкретные мысли и, может быть, темы, которые были бы вам интересны на следующий год, пожалуйста, я буду вам очень благодарна, если вы своей обратной связи их укажете. Спасибо.
Спасибо. Да, мы как раз было упомянуто, очень хорошо перекинуть, вы слышали, несколько раз уже прозвучало слово «этический кодекс». И как раз о проекте, который родился как следствие ТФР, именно как в процессе общения, действительно, площадка, где собирались представители и переводческих компаний, и практикующие переводчики, родилась очень интересная инициатива, экспертная группа, о которой нам расскажет Анастасия Ильинична.
Спасибо, Лев Казани. Насколько я понимаю, в 2012 году родилась эта инициатива, и вот уже в 2016 году она обрела настолько зримые формы, что в виде готового, хорошего документа. И недавно мы проводили опрос на Фейсбуке, ну, публика там, понятно, не вся, но тем не менее, и узнаваемость этического кодекса очень высока и среди фрилансеров, и среди бюро переводов, и среди преподавателей вузов, что не может не радовать, безусловно. Поэтому то, что было задумано, и вроде как некая смелая идея такая казалась, оказалось реальностью. И вот Елена, например, сейчас продемонстрировала, к примеру, что такая вещь, как лобби, возможно, совершенно не обязательно по каким-то коррупционным, там, с использованием коррупционных механизмов. Поэтому и этический кодекс тоже, родившись как такая идея, как говорит Николай, неленивых духом людей, уже зримые очертания приобрел. И хотя этот документ имеет рекомендательный характер, я как юрист подчеркну, что им можно пользоваться во взаимоотношениях с контрагентами, можно в договорах ссылаться на положение кодекса, и в этом случае они станут обязательными для сторон. И этическое принятие такого кодекса говорит о зрелости переводческой отрасли, что мы ушли от этого момента выживания, от момента таких, знаете, интересов, интересиков. Уже мы думаем о том, что хорошо для отрасли, что плохо. Мы пытаемся объединиться даже вот, хотя я, например, совершенно не считаю, что мы какие-то антагонисты, фрилансеры и бюро переводов, но тем не менее у некоторых эта идея до сих пор жива. Вот создание такого кодекса в том числе говорит о том, что эти два лагеря объединены, и они, опять же, руководствуются общими интересами отрасли. Сейчас уже документ готов, и рабочая группа перешла к разработке кейсов конкретных, то есть где этический кодекс может использоваться, в каких конкретных ситуациях. Это очень полезно, потому что я часто слышу вопросы, что, ну да, там, конечно, все отлично, но это как-то все абстрактно и непонятно, где это может быть использовано. На самом деле он может быть использован, им можно руководствоваться. И недавно вот Татьяна Ярошенко провела, и Илья тоже участвовал, этот вебинар. Извините, пожалуйста. Я просто помню, что вы там с голосом у вас был, в общем, Татьяна в основном говорила. Вебинар, который исключительно был посвящен практическим аспектам применения положения этического кодекса. Вот, поэтому группа всегда приветствует тоже обратную связь. Присылайте вопросы и... Не знаю, Николай, может быть, меня поправит, но я считаю, что документ еще, может быть, будет дорабатываться. Опять же,
такой... Столько поправок американской конституции принято.
Я не считаю, опять же, как юрист, я не считаю, что документ длинный. Мы начинали с того, меня это страшно возмущало, когда говорили, что вот есть там этический кодекс на одну страницу, вот так и должно быть. Я считаю, что так не должно быть. На одну страницу ничего невозможно отрегулировать, урегулировать, только какие-то общие положения. Поэтому чем длиннее документ, тем лучше. Поэтому даже 5 страниц текущего документа для меня огромный компромисс с моей совестью.
Тем больше работы для юристов и выше их заработок.
Ну, вы всегда какую-то платформу экономическую... Ну, может быть. Может быть. Вот, поэтому дело благое, и очень хорошо, что к нам присоединяется все больше и больше компаний фрилансеров и ставят свой значок, и я вас тоже призываю присоединяться. И в случае с компаниями, если руководитель присоединяется, презюмируется, что его сотрудники будут, соответственно, положение кодекса соблюдать. Конечно, у нас нет инструментов воздействия, у нас нет... органа, но я так на перспективу, опять же, вот вы сказали, это два очень хороший пример о лоббировании, то есть я считаю, когда что-то объединяется, то есть уже возможность воздействия на законодательном уровне и принятия тех решений, которые благотворно влияют на развитие отрасли, но для этого нужно выступать с чем-то серьезным и показывать себя тоже как, так сказать, люди, которые готовы вкладывать свое личное время на развитие общественных проектов, которые не оплачиваются, Николай, не оплачиваются.
Спасибо большое. Спасибо. Я просто добавлю. Давайте поблагодарим всех наших выступающих. Я считаю, что у нас идет просто очень интересное. Мы действительно получили широкий спектр, начиная от организации, которым там более 60 лет, кончая инициативам, которым меньше 6. Ну вот все это. И прошу теперь вас, к аудиторию, подключиться активно. Помню, Алексей, вот вижу, ну, вот, я вот нет. Ну, хорошо. Пожалуйста, прошу представляться коротко, ну, как имя и род занятий.
По-русски или по-английски? По-русски. Меня зовут Наталья, у меня вопрос к Николасу, может быть, это... А, меня перевозят. Хорошо. Я хотела бы задать вопрос следующий, как можно стать членом английской палаты, и вопрос практически у меня французский. Я английский язык, но русский язык, и если в дальнейшем я планирую...
I think I've understood the question, but you don't mean then. Regarding the Chamber of Belgian Translators, I mean, if you need anything, any special authorization to work. In fact, if you don't want to work as a sworn translator or interpreter, you don't really need an authorization to work as a translator if you live in France or Belgium or Germany, I think. If you want to become a sworn translator, at least in Belgium or France, then there is a procedure to follow, to be... you have to follow procedure at the tribunal, at the police as well, and it can last about 1 to 2 years, depending on the place. But you don't officially need any authorization to work as a translator, as you want. When I started to work as a translator, the only thing I had to do, in Belgium at least, is to get an official fiscal number and a VAT number to be able to deal with clients and to make invoice, to invoice my work. That's the only thing.
I assume that's the root of all our problems.
Тогда я хотел, спасибо, я хотел бы вам, Наталья, задать вопрос, как руководителю ФИД, который объединяет большее количество организаций. Естественно, вы должны в лучшем представлять ситуацию не только в Бельгии, но и в других странах Европы. То, что нам сейчас сказал Николя, очень интересно. То, что для работы в Бельгии не нужно лицензии для того, чтобы быть переводчиком. Как, в принципе, состоит с этим дело в других странах Европы?
принципе одно и то же. Значит, страны Западной Европы и Средней Европы профессия переводчика, несмотря на то, если устного, письменного, все равно, это не защищенная профессия. Значит, не как врачи, например, не как юристы и так далее. Значит, есть, конечно, звания академические, есть магистры, как вы знаете, бывшие дипломы в Германии, во Франции и так далее. Но официально можно открыть офис, значит, бюро переводческое, и не иметь никакого звания. Значит, это нет. Критерии, как Николай объяснил, я тоже являюсь, значит, членом Бельгийской ассоциации, значит, надо предъявить тогда. Это уже тогда особая квалификация и придает, конечно, тоже звание, и это хорошо для профессии и для своего собственного имиджа.
То есть для того, чтобы стать членом профессиональной ассоциации, естественно, нужно соответствовать ее квалификационным требованиям. Это понятно. Но для того, чтобы работать за деньги, как бизнесмен, скажем так, нужно только зарегистрироваться в налоговом офисе, и после этого вывешивая свою вывеску и говоря, я переводчик. И все.
Точно.
Так.
К сожалению, ну да.
Это у нас. Да.
Абсолютно
так же.
Again about foreign translators, now there is a law which is going to be published in Belgium, and the law tries to regulate this problem, but only for foreign translators and interpreters, not for common translators, I would say.
На эту тему хотела что-то добавить. Значит, в европейских странах есть специальные...
Лоббирование.
Во-первых, тоже есть специальные отрасли в университете, которые преподают чисто, значит, для... которые юриспруденции преподают специально для переводчиков, которые уже имеют образование, но специально как раз в это направление. Значит, я сдала, скажем, бакалавра лично, значит, такой бакалавр для русского права и для французского права. И потом еще сдаешь экзамен для того, чтобы стать присяжным, значит, судебным переводчиком. И для них определенные ставки государственные для оплаты, значит, на рынке. Только для них, а для остальных это все свободное.
Спасибо. У нас есть вопросы, сдал, как я и предполагал.
Ну, у меня не столько вопрос, я, может, вступлю в шутку. Читал Фриджа, много думал. Вот это как раз про меня. Я вот слушал, что мы тут обсуждаем на Translation Forum Russia. И я заметил, что сейчас происходит три таких основных процесса. Первый в нашей переводческом сообществе происходит процесс выработки определенных стандартов. Потому что это как относится как к этическим стандартам, так и к технологическим стандартам и так далее. То есть в технологической сфере наблюдается некая конкуренция, стандарты ведения бизнеса обсуждаются, но мне кажется, спустя где-то в этом плане мы отстаем от Западной Европы, например, там стандартизация, скажем так, платформ, ну, на которых ведется бизнес, некоторых этических платформ, она закончилась немножко, или продолжается, идет чуть-чуть быстрее, чем у нас. А второе, сейчас происходит процесс крайне быстрого формирования вот этого мостика между вузами. У нас, к сожалению, наличествует разрыв, опять-таки в Европе это в меньшей степени, потому что курсы университетские более все-таки ориентированы на практическое, скажем так, применение. У нас более академическое образование, поэтому выходит лингвист настолько широкого профиля, что он просто никуда не пролезает этим профилем. Ну, он широкий очень.
Не, он с парбасом всегда есть
вакансия. Вот, в результате его приходится обсушивать, доваривать и дотесывать до требований заказчика еще от 6 месяцев до 2 лет. И на этом фоне возникло огромное количество курсов, которые помогают работодателям получить определенный продукт. Ну, есть еще один момент, вот куда мы движемся, это в известной степени, вот очень важный вопрос. Переводчики являются, это вот общая и у нас, у Европы, очень странная проблема. Понимаете, врачи вынуждены подтверждать свою квалификацию, если я не ошибаюсь, раз в 5 лет. Правильно? Дают аттестационный экзамен. Поэтому вы не боитесь ложиться под нож хирурга.
Не боюсь.
Вы не боитесь лечить зубы, коллеги. Давайте вот, если бы врачи учились так же, как
входим
вы.
К
определенно.
Вы представьте себе, что врач один раз выучился, и дальше он не подтверждает свою квалификацию, не проходит переподготовку. Там довольно это страшный мир был. Ну, во-первых, это было бы страшно. У переводчиков это не так. При этом технологически отрасль меняется прямо у нас на глазах. И в результате вот, ни одно из сообществ переводческих пока не задумывается, вот давайте хотя бы даже что-то добровольно, сертификация переводчиков. Речь не идет о том, что выйти на правительство и давайте, вот, Дмитрий Анатольевич, он нам скажет, что денег нет, но вы держитесь, это мы прекрасно все знаем. Но мы-то можем поставить вопрос о том, что те переводчики, которые хотят, могут пройти определенную сертификацию. И переводческие сообщества должны им в этом помочь. Понимаете, мне так кажется.
Можно отреагировать сразу, Павел? Во-первых, у меня к аудитории один вопрос по сертификации. Вопросы сертификации у нас обсуждаются очень давно. Как организатор ТФР, я это знаю, мы в Санкт-Петербурге очень активно и активно прорабатывали эту тему с представителями Союза переводчиков России и так далее. Я могу сказать о себе. В 90-х у нас в Екатеринбурге была ассоциация фрилансеров, ассоциация переводчиков независимая, и мы проводили сертификацию среди своих членов. С английским языком там более 100 было, и с немецким языком мы как на общественных началах мы смогли это сделать вот, ну, в ограниченном масштабе. Собственно говоря, для того, чтобы мы могли рекомендовать людей и знали, с кем мы работаем. Есть такие начинания. И нужна ли система сертификации, ну, скажем, которая будет проходить раз в 5 лет, в 10 лет, я не знаю, любой период. Это первый вопрос. И второй вопрос, касающийся присяжных переводчиков, о которых рассказывал Николас. Я знаю, хотя здесь не присутствуют наши новгородцы из Нижнего Новгорода, я знаю компанию, которая на сегодняшний день активно лоббирует, я не знаю, тоже трудно сказать, на каком уровне у них это лобби, но они лоббируют принятие закона о присяжных переводчиках.
Они его уже внесли в Думе, в соответствующий комитет.
Да, они да, внесли через СПР, да, Ольга? Через СПР. То есть вот мне хотелось бы услышать мнение аудитории. Может быть, коллеги, кто-то из вас выскажет свой комментарий по этому поводу.
Может быть, вы, Ольга?
Я хочу добавить то, что сказала Елена, в первую очередь, касательно сертификации. На самом деле, этот вопрос в СПР уже обсуждается давно. И вопрос только, наверное, в том, как реально людей заинтересовать, чтобы они приходили и сертифицировались. Потому что если привыкли 20 лет до того работали без сертификации, то как бы вроде бы зачем? Да?
Хотя система... Благо или нет?
Да, благо это или нет. Это благо, это понятно, но русских людей уговорить на благо всегда очень большая проблема.
А что другое, наоборот, легко.
Вот. А что касается присяжных переводчиков, то действительно, я считаю, что это очень большое достижение уже. И я рада, что Союз переводчиков тут был инициатором, потому что ну, везде уже практически судебные переводчики признаются как отдельный вид. И как Николай говорил по поводу необходимости от года до трех доказывать, что ты можешь работать в суде, у нас пока еще в России эта проблема. И очень здорово, если она будет решена. Это какой-то будет очень конкретный и явно полезный шаг совместно не только Союза переводчиков, но, как говорили, с коллегами и так далее.
Даша, можно я прокомментирую?
Ну, пожалуйста.
Я хочу добавить два слова к проблеме сертификации. Лично я убежденный противник идеи сертификации. Эту тему многократно обсуждали с Масловским, который в СПР это дело тянет на разных форумах, и ходили там в торгово-промышленную палату и так далее. И то, что нам сейчас сказали наши иностранные коллеги об отсутствии в развитых западноевропейских экономиках положения закона о обязательности наличия лицензии для того, чтобы работать переводчиком, и, возможно, скорее всего, одно из другого проистекает, отсутствие требования переаттестации и сертификации всех обычных переводчиков, кроме специальных переводчиков. Присяжные переводчики — это специальные переводчики, верно? И там военные переводчики — это определенные сообщества. Говорит о том, что нету в обществе или на рынке, скажем так, потребности в такой форме подтверждения квалификации переводчика. Я понимаю логику, в которую высказал Алексей, о том, что мы не ляжем под нож помощника, но ляжем, боясь хирурга, если он не будет переквалифицироваться. Что касается переводчика, то нету этого. Но переводчик ответственный, учится всю свою жизнь, ты сам, естественно, это подтверждаешь. А как же по-другому? Тем и хороша профессия переводчика, что тебе мозги никогда не ржавеют. Ты постоянно вынужден ими работать. Готовясь к любому мероприятию, ты работаешь, развиваешься как переводчик. И всегда ты формально посещаешь какие-то занятия, но ты все время учишься. Но если ты не ответственный человек, рынок тебя в конце концов выбросит. Поэтому в данном случае бьют не по паспорту, а по морде. Помните такой дурацкий анекдот есть?
Спасибо, мне непонятно. Вот у нас все-таки активность зала растет. Мне очень приятно.
Да? Меня Ксения Кобякова зовут, переводчик Московской биржи. Я отвечу на заданный вопрос, но у меня есть еще и свои. Я перехватила микрофон, чтобы ответить, а потом задать свои вопросы. Сертификация однозначно нужна, это мое мнение. Она должна быть часто, я думаю, что она может даже иметь место раз в год, но она должна быть обязательно добровольной. Кто-то работает на шарикоподшипниковом заводе, его не интересует переход в другую сферу или на новый уровень, он хочет там работать 10 лет, он не будет ее проходить. Кто-то хочет ходить горизонтально, кто-то хочет ходить вертикально, у них должна быть возможность ее пройти, это первое. Второе, если вы сможете заинтересовать работодателей, я имею в виду Союз переводчиков России или какие-либо другие структуры, если вам удастся перед работодателями доказать, что это классная штука, видите, вот этот человек сертифицированный, у него есть вот эта медаль с выставки, работодатель всегда будет распознавать такого кандидата при собеседовании. Есть такая штука в риск-менеджменте, FRM, Financial Risk Management. И важно, чтобы вот то, что вы делаете, да, процесс сертификации, не превратился вот в FRM. Что они сделали в Америке? Сертификация стоит огромных денег. Люди не в состоянии за нее заплатить. Она там просто десятки тысяч долларов стоит. Платит только работодатель. Первое, чтобы он не был дорогой, да? Второе. Люди, которые проходят этот тест ФРМ, сами же до него и пишут дальше вопросы. То есть вообще замечательно. Они берут кучу денег, экзамен адски сложный, при этом они сами не прикладывают руку к созданию этого экзамена сейчас вообще. Это еще одно условие, должен быть внешний аудит тех, кто пишет вот такую сертификацию. То есть должен быть каждый год выбираться какой-то внешний аудитор, который приходит и смотрит, что сертификация.
Спасибо, короче, хорошее замечание. Я попробую тоже, у меня тоже есть микрофон, сказать пару слов. На самом деле, исключительно действительно полезный у нас разговор. Я бы хотел его как свести там двум основополагающим моментом. Мне когда-то сказали, мне тут понравилось, что мы говорим в принципе о работе. То есть что-то за деньги делается, да, мы будем откровенны, это наша главная забота. А люди готовы платить в двух случаях. Когда что-то обязательно, и когда что-то полезно. То есть, когда это compliance and value, да, только два. Вот, и мы о чем бы мы ни говорили, на самом деле, присяжные переводчики, судебные переводчики, это обязательно. Суд не состоится без переводчика. Соответственно, отмечу, что в России были введены нормы смехотворные. Просто оплата судебных переводчиков просто смехотворная. Я не буду сейчас озвучивать это, потому что при текущем курсе евро это там меньше 1 евро может, там, за час работы, как-то так. Но тем не менее, говорю, то, что обязательно, как вы не можете выехать на дорогу ни на чем, не имея прав, купленных, полученных честно, но права вам нужны, это обязательно. Люди поэтому готовы платить либо за курсы обучения, либо функционерам, либо за что они считают ценным. Да? Вот если какой-то переводчик сказали, о, это там хороший переводчик, за него Дупленский поручился. И да, давно я хотел Дупленского подловить, возьмем тут переводчика, и, значит, там уже зуб тогда наш. Ну, на самом деле, это представляет ценность, это как раз то, чем занимается в моем представлении Национальная лига переводчиков. Я еще хочу отдельно отметить, что в далекие времена, когда я был на стороне переводческих компаний, один из коллег мне рассказал, Говорит, а вот у нас был спор с переводчиком, мы ему говорили, что он не прав, он говорил, что он прав, мы обратились в НЛП и получили подтверждение нашей позиции. То есть это его поразило, да, что вот именно была профессиональная оценка дана деятельности переводчика. Еще раз повторю, что мне кажется, что мы должны говорить об общественных организациях, которые могут либо продвинуть что-то, что будет обязательным, да, ну, допустим, патент это не совсем то, это наоборот облегчение.
Облегчение,
да.
Конечно.
Ну, юридическая формулировка. Либо то, что даст ценность, это то, что он говорит про смычку между городом и деревней, то есть между вузом и производством. Если молодые люди, особенно которые бывают на ТФР или читают там что-то в интернете, они начинают догадываться о существовании большого мира, где там совсем другие оценки, и действительно другие критерии, и действительно смотрят на другое. Диплом последний, может, смотрят на самом деле. Может, это плохо, хорошо, у меня тоже не диплом переводчика, но не мешал, 20 лет зарабатывать деньги, мешал другим. Давайте вот поговорим, вот, может быть, в этих выполнениях, что может быть сделано в качестве сначала, обязательного, а что может быть для улучшения нашей профессии именно вот как общественной инициативы.
Я просто чуть-чуть продолжу вашу мысль, Павел, касательно еще до этого мысли Алексея по поводу смычки. Алексей сказал, что на самом деле выпускаемые лингвисты, они как рыбы без воды, они ничего не могут. Поэтому вот в нашем случае у нас, наверное, единственное, почему получается выпускать реально уже практикующих переводчиков, потому что у нас схема такая, что одно дело школа, и тут же находится переводческое бюро, центр, где все наши преподаватели сами синхронят, делают письменный перевод. У нас ни одного нет преподавателя, который бы сидел и писал научные статьи, это как бы немножко другое, нам это неинтересно. Хотя и статьи иногда тоже писать приходится тем, кто профессора. Но студенты всегда сначала волонтерят, потом те, кто получает уже заказы за деньги, и они видят, что происходит, сколько нужно брать за одну страницу, если ты уже имеешь диплом, когда нужно пока еще волонтерить, то, что ты не имеешь права брать деньги, ты еще не профессионал и так далее, какие бывают письменные переводы, что и как, почему иногда нужны кэтс, иногда без них надо работать и так далее. Много очень, естественно, разных моментов. И это единственная возможность воспитать такого выпускника, который сможет сразу работать на рынке. Поэтому об этой смычке тоже ассоциации должны думать и понимать. Профессиональные ассоциации, например, которые под какие-то конкретные виды переводчиков созданы, например, тот же АИК, который объединяет переводчиков-синхронистов, он очень активно сотрудничает со школами перевода, с университетами, именно в том плане, а как воспитать того, который сможет сразу выйти на рынок, работать в бюро и так далее. Поэтому вопрос этот, я думаю, еще стоит более долго в обсуждении. И ФИТ, наверное, тоже здесь есть что сказать по этому поводу, потому что я от себя сейчас скажу, как от члена совета ФИТ, одно из последних достижений — это договор о сотрудничестве между ФИТ и СЮТИ. СЮТИ — это ассоциация университетов, которые готовят переводчиков. То есть и там, за рубежом, на уровне больших федераций, поняли, что без сотрудничества рынка и школ перевода никак не получится. ФИТ рассказывает, а какие переводчики нужны, а СЮТИ, соответственно, понимает, а каких переводчиков надо готовить. Поэтому здесь и за рубежом тоже это поняли.
Отлично. Ну и я сейчас просто это замечание, как сказать, по регламенту. Мы подходим к обещанному шампанскому.
Скоро.
И сейчас... Нет, у нас 18.30 окончание сессии. Поэтому я дам еще раз слово в зал. И потом каждый из тех, кто выступал, попрошу еще пару слов сказать, ну как в завершение. Буквально, чтобы... Согласны, да?
Ну, есть один процесс, который идет, который сейчас наблюдается, это возникновение профессиональных сообществ по, скажем так, принципу специализации, это то, о чем вам сказали, это переводчики, ассоциация переводчиков-синхронистов, национальная лига переводчиков. Есть сейчас, вот у меня данные, что начинаются скучковаться медицинские переводчики, сплачиваться воедино. Мы обсуждаем идею создания гильдии или ассоциации аудиовизуальных переводчиков. Вот этот процесс, он на самом деле должен идти таким образом, чтобы никоим образом военные переводчики тоже, извините, они, мягко говоря, сплачиваются постоянно. Я даже в том же самом соцсетях занимаюсь, что военные у нас потихонечку тоже пытаются создать определенную собственную лигу такую вот. Не знаю, как быстро этот процесс завершится, но хотел бы, конечно, чтобы ГСПР и другие профессиональные сообщества ИДФР имели в виду то, что это происходит. И, ну, не хотел бы, чтобы была конкуренция, потому что то, что я наблюдаю между, например, руководством, я имел несчастье беседовать с руководителями ИСПР, и я имею в виду совсем...
На мажорной ноте заканчиваем.
Да, и, к сожалению, их позиция по отношению к ФБР мне очень не понравилась, потому что, ну, скажем так, вот здесь присутствующий руководитель, это другое поколение, то поколение, которое сейчас ушло в ИСПР, по отношению к ФБР было настроено, мягко говоря, немножечко на противоречие. Вот сейчас, вот то, что вы сидите вот здесь, вот, для меня это просто бальзам на сердце, потому что вы рядом.
Но Леонид Таширович тоже был в прошлом году. Да, он не только в прошлом году был.
Как я уже сказал, в том же порядке, как мы начинали, мы его будем плавно завершать нашу. Потому что дедлайн — это святое, да, на самом деле.
Проводить какие-нибудь итоги не буду, потому что это постоянный процесс. Значит, мы постоянно должны как-то общаться. И в этом смысле, например, ФИД Европа сейчас подготавливает этический кодекс, потому что этический кодекс, который мы применяем, это этический кодекс фрилансеров со своим клиентом. А клиенты могут быть, конечно, разные, агентства или другие. Но на Западе или на другие Европы просто очень долго видели агентство как, ну, врага, надо сказать. Да, как... И просто, да, и мы, значит, решили сотрудничать с Европейским обществом агентств, с обществом агентств, тоже федерация, и мы сейчас разрабатываем вместе с ними кодекс. Значит, постоянно профессия меняется, и мы постоянно реагируем на новые тенденции.
Очень хорошо.
On my side, I will more talk like a member of an association. And I think, anyway, the association in Belgium, I'm sorry for them, but I'm not 100% perfect, but at least they are trying to change themselves all the time. And I think this is very important to get an association, which it can be, to defend our interests and to work together as well, because otherwise when you stay alone somewhere, working on a computer, it could be very difficult to achieve things. So I think collaboration is really, really important.
Safety in numbers, yeah?
Yeah.
Давай, все, это внезапность.
Черт. А, 28 сентября. В Петербурге хорошая погода.
Да. Примерно так, как сейчас.
А, ну да. На самом деле, вот если посмотреть на срез, да, есть несколько организаций, ну, мы берем ФИК, потом у нас знание ассоциации и так далее. Плюс у нас тут местечковые такие вот СПК, типа, в Екатеринбурге есть переводческий клуб. А, не потому что, ну, местечковый, но это местечковый. Да? Это на самом деле неплохо, это хорошо, потому что социализация вот в отрасли, вот такие консолидирующие силы, они, ну, не могут привести к чему-то деструктивному. Несмотря на то, что ассоциаций вот таких организаций кажется много, да, вот есть аудиовизуальных переводчиков, там, медицинские переводчики и так далее. А то, что люди объединяются внутри отрасли в какие-то книги, каждый из которых решает какие-то конкретные задачи, да, они выбирают для себя определенные ниши. И это очень хорошо и, ну, в принципе, нормальный, хороший процесс. Это говорит о том, что отрасль развивается. 28 сентября.
Отлично, спасибо. Да, вот конкретика. Мы, наверное, с вами закончим.
Окей, без проблем.
Готов говорить в любое время, мы разбудим ночью, выступим.
Я могу говорить. Я и удовлетворен, и не удовлетворен результатами нашего разговора. Не удовлетворен, потому что мало времени. Можно было бы еще часа полтора, по крайней мере, говорить, потому что мы начали говорить о нужных, конкретных, полезных вещах. Только что сказала Наташа о том, что они завязывают разговор с ассоциацией переводческих агентств. Меня чрезвычайно заинтересовала эта тема. С вашего разрешения я буду переписываться, следить за этим делом. Я полностью хочу поддержать Алексея, потому что он выразил мысль, за которую я уже ратую многие годы, что сотрудничество должно осуществляться по горизонтальному уровню, а не по вертикальному. Как, прошу прощения, я по-прежнему являюсь членом СПР, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Да.
Вот, как всегда я претендовал на монополию. Все время это уже ушло. Монополия не может существовать. Вот, значит, я хочу сказать, что коллегам и участникам панели мы договаривались с вами о том, что наш разговор, чтобы не остался в рамках вот этих четырех стен, мы сделаем нечто вроде протокола вот на сегодняшнего совещания. И публикуем на сайтах нашей организации. Коллеги, как мне показалось, заинтересовались в том, тем, чтобы получить текст этого протокола, возможно, перевести его в сокращенном форме, так или иначе, у себя распространить. Давайте дружить с семьями. Это будет очень полезно для нас, переводчиков.
Тоже продолжу мысль. Но если, опять же, мы говорим об опыте Западной Европы, то Наташа, так сказать, не даст обмануть, что во многих странах Европы существует сразу несколько и крупных, и мельче ассоциаций. И, в общем-то, они научились друг с другом дружить. Например, та же Франция, там их несколько. Есть ассоциация, которая существует уже много лет, и ее воспринимают действительно как, ну, так сказать, отцом-создателем переводческих сообществ Франции. То же самое в Италии и так далее. Но меняется время, и наша задача вот эту вот французскую демократию, во Франции действительно демократия существует, и от этого, конечно, и проблемы тоже, ее многие иммигрантов принимают и так далее, но тем не менее...
Давайте обсудим французскую демократию.
Ой, я об этом могу долго говорить. Поэтому здесь нам нужно подумать, а как нам конструктивно всем дружить, и если будут появляться и гильдии, и ассоциации новые и так далее, чтобы всем от этого была польза. Не забывай, конечно, о том, что, понятно, Союз переводчиков был создан 25 лет назад, Национальная лига чуть позже и так далее, но, тем не менее, мы все дружим, мы все работаем на пользу того, чтобы переводчиков лучше воспринимали, больше уважали, больше им платили, в конце концов. Вот. Поэтому я думаю, что в следующий раз, может быть, там стоит поговорить о том, а как нам, так сказать, ну не то чтобы разделить полномочия, но как нам сделать так, чтобы мы всегда друг о друге хорошо говорили. Даже если где-нибудь не будет представителя СПР, все равно о них скажут хорошо.
Можно эту тему объединить, постоянно включить в программу КФР.
Ну, мысли как бы витает. Похоже у всех, что, ну, как мое предложение, это создать клуб общественных объединений и зарубежных, и наших российских. Чтобы обмениваться опытом и полезный опыт использовать на пользу отрасли.
Спасибо большое за то, что вы пришли на этот круглый стол, потому что когда я поделилась с коллегами этой идеей собрать вот именно такой круглый стол о роли общественных организаций, я на самом деле подразумевала, что мы все делаем одно общее дело, и нам нельзя разъединяться. Чем больше мы будем встречаться, общаться, неважно на каких площадках, неважно на какой платформе, тем больше пользы будет для каждого из нас. И отдельно для каждого переводчика и для организаций, которые представлены здесь. Поэтому можно, конечно, создавать и новые клубы, а можно считать, что, возможно, ТФР, вот, как только что предложил Константин, будет продолжать эту тему. И считайте, что... Николай Константинович, прошу прощения. Считайте, что фактически раз в год этот клуб имеет место для встречи всегда. Спасибо.
Все, спасибо, коллеги. На этом официальная часть закончена.
А предложение интересное?
Предложение в кулуарах, да. Давайте похлопаем друг другу.
Тайны для меня это святое.